Я вас категорически приветствую, Евгений Константинович. Добрый день.
Здравствуйте.
Представьтесь, пожалуйста.
Кабанов Евгений Константинович. Заместитель председателя Совета министров Республики Крым.
Серьезно?
Да. Родился в Севастополе. Родился в 82-м году. Родился в стандартной советской семье. Мама учитель, папа военный. Мама учитель истории. Папа военный строитель. Именно благодаря отцу выбрал в своей профессии почетную профессию строитель, чем, собственно говоря, сейчас и занимаюсь на территории Республики Крым. Курирую строительный комплекс нашей молодой республики.
Почти 40 лет. Самый расцвет для мужика.
Да.
Все знаешь, все умеешь, а здоровье еще есть, не покинуло. И чем сейчас заняты?
Ну, по долгу службы непосредственно координирую весь строительный комплекс нашей республики и федеральную целевую программу. Это программа, которая утверждена нашим президентом нашей страны. Программа, которая направлена на, скажем так, полное восстановление всей инженерной, транспортной, социальной инфраструктуры на территории нашего полуострова. Программа, в которой включена более 600 различных объектов. Это и детские сады, и школы, и больницы, и новые дороги, и аэропорт, и мост. Это все федеральная целевая программа с огромным объемом финансирования. Это почти триллион рублей. Программа, которая действительно призвана сделать из Крыма по-настоящему в ближайшее время жемчужину России.
Мы вот, с одной стороны, все смотрим по телевизору. Ну, в телевизоре, понятно, все красивое, замечательное. С другой стороны, как сам приедешь... Вот мы группой ездим, у нас все время не покидает впечатление, что мы на машине времени уехали куда-то там, я не знаю, лет на 30, а то и на 50 назад. В городе Симферополе за угол зайдешь, там такое чувство, что вот сейчас можно снова снимать, как закалялась сталь без каких бы то ни было декораций. Вот она. Времена гражданской войны. Как так получилось? Украина туда вообще никаких денег не вкладывала?
Ну, к сожалению, да. Украина, когда Крым был в составе Украины, у нас государство жило отдельно от населения. И фактически, ну, чтобы вы понимали, там за более чем 20-летний период пребывания Крыма в составе Украины, на моей памяти была построена только там одна школа и, по-моему, один детский сад на территории всего полуострова. За исключением Севастополя. В Севастополе работала программа по развитию Черноморского флота. Там, в частности, там Юрий Михайлович Лужков выделял отдельно деньги по линии правительства Москвы. Там в Севастополе что-то строилось. А в Крыму практически в рамках социальных объектов не выполнялось практически ничего.
А вот такая мысль, что они твердо знали, что это им не достанется никогда, и поэтому деньги не вкладывали, может, так?
Или у них... не исключено. Или, может, как мы с коллегами недавно тоже шутили, что это Украина должна сказать спасибо за то, что Крым восстановил свое законное право быть в составе Российской Федерации. Теперь вот смотрите, что там происходит, как там все меняется.
Ну, меняется серьезно. Я не могу сказать, что со значительными интервалами, но когда интервал есть, вот у нас часть друзей, знакомых из Питера когда-то в начале 90-х эмигрировали за кордон, уехали. И вот они, когда приезжают раз там в 5, в 7 лет, вот им очень сильно заметно, мать честная, там только крики, да ты посмотри, ты тут живем, и оно тихо-тихо вокруг растет, вроде и не замечаешь как-то. А для них всегда вот так. В этот раз мы там в разные стороны ездили. Трасса Таврида, мое почтение. Мост не захватили, к сожалению, на самолете прилетели, но там носились из угла в угол. Отличная дорога, как кровеносная сеть. Все поехали. Такую там возле Сапун-горы, такую там развязку строят.
Ну, это продолжение да, трассы Таврида.
Да.
Ну, мы с 2014 года, когда наши так называемые соседи нам отключили вначале свет, потом воду, да, то есть, как бы было выполнено ряд еще глобальных инженерных объектов, да, это и строительство двух трех ТЭЦ на территории республики, которые полностью на сегодняшний день обеспечивают в полном объеме всю потребность по электрификации, да, по электричеству. Был проложен энергомост по Керченскому проливу. Был построен также тот же мост с железнодорожным сообщением. И сегодня действительно как бы можно говорить с уверенностью, что как там некоторые, скажем так, политологи, блогеры высказывают, что Крым остров, то сейчас уже точно можно сказать, что он уже в полноценном, помимо юридического названия, уже фактически это точно полуостров. Потому что у нас на сегодняшний день сняты все дефициты по тому или иному ресурсу. Ну, правда, за исключением воды для сельскохозяйственных регионов. Но и тем не менее, мы работу сейчас ведем на уровне там, на правительства Республики Крым, на уровне правительства Российской Федерации. Есть создана рабочая группа, как вот сейчас изучают проблему восстановления дефицита именно для сельскохозяйственных отраслей.
А они вот воду перекрыли, этот Крымский канал, это как на сельском хозяйстве отразилось?
Не, ну это отразилось, скажем так, кардинально отразилось. Угу. Потому что у нас, к сожалению, потеряно ряд отраслей в экономике. Например, Крым был одним из лидеров во время Советского Союза, во время Украины по рисовым чекам, по рисовому производству. Сейчас, к сожалению, эта отрасль обнулена в связи с тем, что нет фактически воды. Мы получали это несколько миллиардов кубов воды в год по Северо-Крымскому каналу. Поэтому вот есть ряд отраслей, которые пострадали. Сельское хозяйство пострадало, потому что нет воды для орошения. Соответственно, упала, к сожалению, урожайность. Да, там по определенным направлениям сельхозкультур. Но, тем не менее, сейчас наши сельскохозяйственные предприятия начинают уходить в более, скажем так, в производство продуктов с более высокой добавочной стоимостью. У нас начинают строиться и новые там, молокозаводы, новые производства, которые позволяют, там, и консервные заводы запускаются. То есть, компенсируя, скажем так, заработок на повышенных объемах урожайности, компенсируют уходом в более высокомаржинальные продукты, в переработку. Поэтому...
А вот как где-нибудь в Израиле, у них воды же тоже нет, зато у них там разработаны системы капельных поливов, такое не внедряют.
Тоже внедряется. У нас и разработан ряд государственных программ по поддержке именно мелиорации, да, при применении технологии капельного орошения. Но пока, к сожалению, вот этот вододефицит ощутим именно для сельского хозяйства. Если мы говорим для бытовых нужд, мы вододефицит решили. Мы выполнили ряд новых водозаборов, нашли подземные источники. То есть мы можем с уверенностью говорить, что у нас там ни курортному сезону, ни жизни гостей там, крымчан никак на это не повлияет перекрытие канала. То есть тогда только сельское хозяйство.
А с международной точки зрения это как выглядит? Что вот они берут и
душат
население, а что-то я вообще не
слышу. Смешно, конечно, слышать, когда они говорят, что типа там это украинский народ, да, крымчане.
Забота,
там,
да.
Украина забота. Да, вначале вы позаботились, отключили свет, потом позаботились, отключили воду. Ну, как бы это же политика, поэтому на это внимание уже практически никто не обращает. Мы движемся по четко выработанной стратегии, по четко утвержденному плану, поэтому пускай это, наверное, в настоящий момент будет как минимум на их совести.
Прекрасные люди вообще. А пенсии они платят, не платят?
Пенсии платит государство Российской Федерации.
Вот ведь, а? Такая забота об украинцах.
Да, я думаю, это.
Вернитесь домой. Зачем? Хотелось бы спросить, что вы там делать-то будете, когда к вам домой вернемся. А воду где берут? Я помню, просто когда-то еще при гражданине Хрущеве были такие проекты разворота сибирских рек, что там Аральское море пересыхает, Сырдарья, Амударья, поэтому мы там трубу проложим и воду из там, Енисея, не знаю, Лены.
Нет, есть такие теоретические проекты. Если не удастся решить вопрос там, политически, да, с открытием канала, сейчас по поручению там, опять же, правительства Российской Федерации идет научно-разведывательные работы в Азовском море. Нова говорит, что есть под Азовским морем бассейн пресной воды. Вопрос как бы, качества этой воды, возможно ли ее пускать либо в бытовые нужды, либо в промышленные нужды сейчас. Но эта наука занимается. В ближайшее время, там, я думаю, там, месяц-два мы получим на этот ответ. Если это подтвердится, то начнем бурить скважины уже непосредственно в бассейне Азовского моря. А рассматривали теоретический проект переброски воды сам с реки Кубань. Угу. Даже с Волги рассматривали. Ну, это весьма, весьма дорогостоящее мероприятие. Угу. Там за несколько сот миллиардов рублей. Поэтому пока и пошли по пути наименьшего сопротивления. Ищем варианты, которые подешевле для новгородского бюджета.
Подешевле, да. А вот города, которые на перешейке были. Там Армянск, Джанкой, Перекоп.
Ну, на сегодняшний день, наверное, с точки зрения развития Северный Крым у нас, наверное, является одним из самых... Ну, пострадавший, наверное, неправильное слово. Наверное, регион с меньшим инвестиционным потенциалом. Я вот так вот скажу. С наименьшим инвестиционным потенциалом. Понятно, что это были раньше приграничные города с Украиной. Были выстроены логистические цепочки. Весь товарооборот, заходящий в Крым, выходящий из Крыма,
ну, шел, то есть, там дороги
шел через эти города. Конечно, это были основные направления, связанные, связывающие с материковой частью Украины. Там было определенное развитие, там развивались производства, там, ну, назовем так, которые завязывались на материковую часть Украины. Конечно, на сегодняшний день они развиваются, ну, наверное, самыми низкими темпами из-за того, что они находятся как бы в тупике республики. Но, тем не менее, сейчас мы переформатируем развитие промышленности. Плюс этих регионов там есть довольно-таки приличный избыток мощностей, связанных с электричеством, мощностей, связанных с газом. Поэтому сейчас планируем развернуть ряд. Ну, опять же, там перспектива не одного года, там 2-3-5 лет. Развернуть ряд производственных площадок, технопарков так называемых. С привлечением туда производственного потенциала. Ряда компаний, связанных с строительным комплексом. То есть, стройиндустрию размещать рядом. Ряд предприятий планируют рассматривать эти территории под развертывание производства легкой промышленности, которых, ну, в группе товаров, которых транспортная составляющая занимает, ну, незначительную часть, чтобы можно было спокойно возить там, если с Джанкоя в Ялту или с Джанкоя в Краснодар. То есть, как бы, поэтому вот таким образом идем, пытаемся реанимировать утраченный потенциал именно Северного Крыма как производственной площадки основной. Поэтому я думаю, в ближайшее время, там 2-3 года, мы сможем это сделать.
А про воду вдогонку. А вот бывают же какие-то мега-опреснительные установки на ядерной тяге какой-нибудь. Такое ничего не планируют?
Нет, планируется. Но, к сожалению, у нас в целом в Российской Федерации опреснительная установка, опреснительные установки, за исключением там армейских нужд, они не применяются и не развиваются как технология. Да? Мы изучали опыт стран Ближнего Востока. Сейчас выбрана одна из российских компаний, кто предложила нам как вариант строительства нескольких опреснительных установок на территории Республики Крым и города Севастополя. Сейчас ведется технико-экономическое обоснование этой всей истории стоимости, эксплуатационных затрат, самое главное, чтобы какой будет стоимость этого куба воды. Ну, и плюс надо не забывать, что есть нюансы, связанные с экологией. Это, как бы так, сброс соляного этого раствора, который остается после самого процесса опреснения. Там, грубо говоря, из литра морской воды получается там пол-литра пресной воды, которая соответствует всем санитарно-экологическим нормам. Да? А вот пол-литра придется соляного раствора куда-то сбрасывать. И в связи с тем, что стоит задача у нас все пляжи Крыма, особенно южного берега Крыма, в ближайшее время присвоить знак голубого флага, так называемый, то есть по чистоте воды, да, европейский такой термин. Поэтому сейчас надо быть с этим аккуратным. И вот сейчас ждем заключения науки для того, чтобы понять, что можем ли мы применять. Но, к сожалению, опреснительные установки, они весьма энергозатратны. И если мы будем применять, то будем применять их в районах только с самым высоким дефицитом воды. Это район города Симферополя и район Большой Ялты. Вот пока в прогнозах так, но никаких решений еще окончательных не принято. То есть, идет сейчас наука, прорабатывает а. стоимость этого мероприятия, б. эксплуатационные затраты.
И безопасность, да?
То есть, и в этой,
казалось бы, соленую почему обратно в море не вылить?
Но, наверное, ну, это экология, несет, конечно, да. Там есть, это же не просто соленая вода, это уже это получается как бы сам, уже соль, это чисто соляной раствор, который остается, поэтому надо погружать выловые массы, то есть надо углубляться, как дальше эта соль себя поведет, то есть если мы посмотреть на опыт стран Ближнего Востока, они там в пустыню это сгребают и засыпают, там понятно, что в пустыне ничего не произойдет, то у нас здесь как бы экологическая безопасность, это и флора, и фауна, также немаловажно, да, допустим, чтобы не пострадало. Поэтому тут надо подойти очень тонко к этому.
Про туризм. Вот в этом марте отправились отдохнуть под Ялту в гостиницу «Ялта Интурист». Не самая дешевая, замечу. Приехали. Машины вечером приехали, там стоянка возле гостиницы, два места, куда можно поставить, забито все вообще. Забрались внутрь, там ничего свободного нет, туши свет. Не очень удачно, так сказать, выбрали время, что там школьные каникулы, потом через три дня приехала толпа детей, не сильно люблю. Там бассейн здоровенный, 50 метров с морской водой, подогретый, в общем, с детьми не очень хорошо покупался. Но я к чему, что март. Не сезон вообще, забито абсолютно все, вот все забито.
Ну, это же хорошо.
Да.
Понятно, здесь на руку сыграл и режим ограничений, связанный с пандемией.
Да, да.
Возможно, конечно, туристический комплекс пока еще не готов, например, к наплыву автотуристов, к сожалению, ведь транспортный каркас, транспортная инфраструктура у нас оставляет желать лучшего. И с появлением трассы Таврида мы видим, как разгрузились там ранее построенные дороги еще во времена Советского Союза. В планах у нас строительство еще порядка 4 дорог, которые от Тавриды, трассы Таврида свяжут его с побережьем Черного моря. Это так называемые хордовые дороги. Это будет и обход Симферополя. Эта дорога будет в сторону Судака. И дорога на Евпатории у нас будет новая, четырехполосная, мы будем сейчас строить. Первый этап уже завершаем, второй этап более 60 километров в этом году приступаем к строительству. Поэтому в любом случае, там, к 2024 году транспортный каркас на территории полуострова он кардинально поменяется. Вопрос, что делать при черноморских городах, это, конечно, глобальный вопрос. Мы также привлекли один из научно-исследовательских институтов при Минтрансе Российской Федерации для того, чтобы они нам разработали пока на примере там, столицы республики, города Симферополя, скажем так, проект оптимизации внутригородского дорожного движения, схему там, территориального планирования транспортного каркаса. Посмотрим, какими наименьшими бюджетными затратами мы сможем оптимизировать вначале республику. На втором месте у нас потом сразу будет город Ялта, потому что Ялта у нас один из самых проблемных регионов. Ну, в связи с ограниченностью земельного ресурса, да, что с одной стороны у Ялты море, с другой стороны горы. Там пока сложность у нас со строительством перехватывающих парковок. Ну, и третье – это работа, которую проводим. Это мы улучшаем качество работы общественного транспорта. У нас за эти три года предусмотрено покупки более 1000 новых автобусов. Да. То есть, для того, чтобы действительно сделать для туристов, для крымчан максимально комфортное перемещение на городском транспорте, для того, чтобы сократить поток именно частных машин. Это ни для кого не секрет, что только так можно победить пробки. Это оптимизация работы общественного транспорта. Чтобы там каких мы дорог не настроили новых, у нас количество машин выросло за последние 7 лет. Того, что плохо живем. Дороги, построенные по нормам Советского Союза, по пропускной способности Советского Союза. Поэтому чудес не бывает, но работу мы в этом направлении ведем.
В продолжение туристической темы. Значит, общался с гражданами давно. И граждане говорят, вот я говорю, а как туристы, вот там российские, украинские, будут разные совсем. Я говорю, в чем разница? Ну, с Украины едут на машинах, везут
с собой картошку.
Да, полный прицеп картошки, сало. Они говорят, приедут на машине, встанут и денег не тратят вообще. Вот просто не тратят ничего. Приехали, уехали. А тут, значит, вот пока в марте был, задаю вопрос, а как там? Ты знаешь, вот украинцы-то больше к нам не едут, они все в Одессу едут. И в Одессе теперь все в шоколаде, а у нас ничего нет. Я говорю, а из России-то едут? Из России едут, но они больше не хотят жить в этих в будках по 5 человек. им подавай, говорит, отели всякие. Тут я полез посмотреть в отель «Мрия», по-моему, если правильно понимаю, обнаружил там коттеджи за 400 тысяч рублей.
В сутки.
Это отрадно, да, раз есть вот такое, значит, есть и дешевле, значит, есть куда селиться, а раз не хотят жить вот в этих кубриках, где по 5 человек, так они, наверное, где-то находят приличные условия, строят.
Нет, безусловно, что у нас гостиничный комплекс развивается, и новые проекты заходят. Понятно, что «Мрия», наверное, одна из лучших гостиниц на сегодняшней территории Республики Крым. И рассчитана на различный сегмент потребителя, и это и средний класс, и элит, как вот вы сказали, да, по поводу так называемых коттеджей, вилл. Строятся отели и трехзвездочные, и четырехзвездочные. Как бы, и мы видим, я как координатор, да, строительного комплекса, вижу, что у инвесторов пошел вызов на поиск новых земельных участков под зону рекреации. Мы для этого, кстати, в этом году ввели ограничения на строительство жилья в 500-метровой зоне.
В регион... Что такое 500-метровая зона?
От уреза воды. То есть теперь можно строить в 500-метровой зоне только лишь отели, либо санаторно-курортные комплексы, ну, либо там индивидуальные жилые дома. То есть многоквартирных домов не будет. То есть мы специально оставили это коснулось зоны Ялты, Алушты, Евпатории, ну, скажем так, прибрежных, да, основных прибрежных направлений, для того, чтобы максимально раскрыть инвестиционный потенциал для развития санаторно-курортного комплекса.
Вот были в городе Евпатория. Это, ну, я с детства помню еще из советского, что там же сплошные целебные грязи, санатории такие, санатории сякие. А там что-нибудь проектируется, нет? Ну, это ж наше родное. Ну,
это здравница, конечно. Да. Это детская здравница. И сейчас действительно к Евпатории особое внимание со стороны президента нашей страны. И Валентина Ивановна Матвиенко там постоянно Евпаторию везде поднимает, что мы должны действительно сделать ее поистине детской здравницей России. Да? И сейчас начинается проектирование знакового, я считаю, для, не только для республики, для в целом для страны, объекта такого современнейшего медицинского детского санатория, более чем на 300, на 300 мест. Там и будет и этот санаторий, еще будет стационар детские, это на территории почти 25 гектар будет создано, мы его так уже в обиходе называем оздоровительный артек. Или артек номер 2, но только с оздоровительным уклоном. Со сроком реализации там, до 2025 года он уже должен быть построен. Плюс мы в Евпаторию сейчас тянем четырехполосную дорогу, ну, это аналог трассы Таврида, которая даст возможность завтра до Евпатории добираться там, за полчаса из аэропорта. То есть, завтра Евпатория действительно это поистине будет, она по своему туристическому потенциалу точно будет не уступать Ялте. Потому что Ялта рассчитана, скажем так, более на отдых более взрослый, ну, назовем так, да, то есть Евпатория, благодаря своим пляжам, там, условному мелководью, да, то, что море там помельче, чем на южном берегу Крыма, плюс песок, она вот сделает, мы сделаем уклон на детский оздоровительный отдых, что, собственно говоря, было придумано в Советском Союзе. То есть мы ничего нового не придумали, просто это надо сделать красиво и по-современному.
Усилить, да. Пляжи бесконечные, просто я не знаю, там километров 40,
да. Ну, около того, да. Более 100 пляжей на территории Евпатории.
Поэтому, как, по сравнению с южным берегом вообще не
охватывает. Ну, у южного берега Крыма вот другие преимущества. Там и там скалы, там кипарисы, там климата павильоны. Да, это как бы, ну, недаром же цари имели. Именно на южном берегу дачи, и все наши генеральные секретари партии там имели свои дачи. Поэтому...
Надо всех заманивать и сюда. Там же уже давно театры построены. Все как надо. В городе-то все есть абсолютно. То есть, надо заманивать нашу так называемую интеллигенцию, дабы они кружком там сидели, общались, да, творили что-нибудь, заодно посещали и заманивали всех остальных. А вот мы бродили по городу Евпатории, промчались на отличном трамвайчике. Экзотика.
Сейчас эти новые трамваи придут в Евпаторию, 28 трамваев.
Обвиняют полностью неправильно?
Трамвайный парк. Но это единственный город в Крыму, где есть трамвай.
Нет, вот я про другой. Вот в какой-нибудь Сан-Франциске там... бугры, и они там на трассах ездят, на подземных там вот таскают, и это типа вот такое вот у нас древнее, фишка, аутентичное, а если новый трамвай, может, он как-то подпортит облик, ну... или лучше новый?
Ну, все-таки трамвай лучше новый, мне кажется, можно оставить для ретро-фотографии 1-2 для того, чтобы Туристы могли фотографироваться, но все-таки новое всегда есть новое.
Вот мы доехали на трамвайчике, потом пошли пешком, дошли до набережной. Набережная как-то печально выглядит. Местные принялись кричать, говорить всякие гадости, что там случилось с этой набережной.
Ну, да, действительно, Евпаторийская набережная – это боль для меня лично, в целом для города, для республики. Как у нас бывает, к сожалению, начали строить, начинали за здравие, закончили за упокой. Нерадивый подрядчик с 2017 года украл там более 200 миллионов рублей. При проверке это было выявлено. Сейчас возбуждено уголовное дело. Там силовики оперативно занимаются этим вопросом. Был выявлен ряд нарушений при выполнении работ. К сожалению, пришлось более чем на полтора года приостановить работы. Это связано с перепроектированием данного объекта. Объект не просто набережный, объект с элементами гидротехнических сооружений. То есть, ряд работ надо выполнять непосредственно в Евпаторийском, я назову так, Евпаторийской бухте. Объект, который мы не имеем права возобновить с некачественным проектом, поэтому более полутора лет перепроектировали. На сегодняшний день уже в финальной стадии проектирования находится экспертиза. Я уверен, что мы в июле, в августе текущего года возобновим там работы для того, чтобы к следующему сезону, к сезону 2022 года, действительно ее открыть. Но говорю как есть, зато честно, что, к сожалению, вот так сложилась ситуация. Уверен, что всем тем проходимцы, которые нагрелись на этом, понесут справедливую уголовную ответственность. Но из-за этого страдает весь город и, в частности, весь полуостров. Потому что это действительно...
Ну, это общая беда, я так считаю. Вот.
У нас, к сожалению, с периода 16-17 года это не один случай, где наблюдается воровство бюджетных средств. У нас, когда мы начали реализовывать федеральную целевую программу, заехала тут 15-16, особенно год, заехала масса компаний с недобросовестной репутацией, которая в последующем выяснилась, что недобросовестная. И вот сейчас там уже несколько десятков дел уголовных возбуждено на этих подрядчиков. Но, к сожалению, это такие наши реалии.
Это ж общероссийская
гонка. Подрядчик, когда получает, к сожалению, аванс, он считает, что это уже его чистая прибыль.
Расправляет
крылья. И начинает вместо закупки бетонной арматуры на объект покупать себе мерседесы, катера. Потому что считает, что это уже его чистая прибыль. Да, это болезнь, это болезнь в государственной стройке. Такое, что получив аванс, подрядчик... Ну, не за всех говорю, безусловно. Есть, безусловно, как бы и в общей массе подрядчиков. Вот я с 18-го года работаю, да, с конца 18-го. Мы подвычистили, и у нас, может, я могу с уверенностью сказать, что тот пул подрядчиков, который сейчас системных работает на территории республики, это действительно профессиональные компании, которые точно знают, чем отличается там арматура от плиты перекрытия. Ну да, потому что бывают такие, которые... Там мы сейчас разберемся, возьмем на работу. С такими, конечно, пришлось... С десятками таких пришлось попрощаться.
Ну, с другой стороны, это ж какая активность. Я, кстати, по ходу общения, у вас там такое количество приезжих сейчас со всей России, там, не знаю, Сибирь, Питер, Москва, отовсюду люди есть, отовсюду. Причем самые энергичные, в общем, там примчались на новое место, что-то там осваивать, бизнес
поднимать. Нет, ну, площадка-то в любом случае, Крым как площадка, как таковая, как и территория для инвестирования весьма привлекательна. Это там более 250 дней в году солнечных, это и температура среднегодовая, там редко когда опускается ниже нуля. Ну, я беру такие там, центральную часть, южную часть. Понятно, там Северный Крым может быть чуть попрохладнее. Великолепный климат, море. Поэтому жить, работать, пожалуйста.
С большим удовольствием.
Инвестировать, пожалуйста. Всех ждем.
А вот про людей вопрос. Вот когда там присоединился к России, всеобщая эйфория, у всех там счастье, народ вообще такой энтузиазм. Время прошло, энтузиазм несколько поутих. А что граждан в целом тревожит сейчас? Самое важное, как это у нас принято, чем они недовольны, чего хотят?
Ну, всегда знаете как, понятно, что сделано много, предстоит еще больше сделать, но расскажу такой пример из жизни. Буквально проводил встречу с гражданами, да, в одном из городов республики. Три года назад людей мучила проблема отсутствия школьных мест в регионе. Ну, дефицит был школьных мест. у нас изначально, вот если вернуться, допустим, к теме Украины, там более там несколько десятков тысяч было там очередников, детские сады. Такая же ситуация была со школьными местами. Вот на сегодняшний день можно говорить, что вот за 7 лет мы полностью, практически в полном объеме ликвидировали очередность по школьным местам. К финалу близится у нас ликвидация очереди в детских садах. При реализации до 2024 года всех тех запланированных объектов мы полностью сократим очередность в детские сады. Так вот, на одной из встреч мне там, представитель родительского комитета встает и говорит, вот, там, говорит, Евгений Константинович, вот у нас 3 года назад не было школы. Вот, все, молодцы, построили новую школу, мы ходим, радуемся. Но у нас теперь другая же проблема, же, понимаете, там, жить нам покоя не дает. Какая новая школа? Вот, вот она, все, дети учатся, все. А вот проблема в том, что, говорит, во дворе школы растут деревья, там нет капельного полива. Я говорю, вот видите, какие мы разные уровни проблем с вами обсуждаем. Раньше не было школы, теперь мы обсуждаем проблемы капельного полива во дворе школы. Поэтому проблемы-то условно они меняются. То есть, из глобального там, мы приходим уже к таким более-менее житейским проблемам. Но в основном люди что тревожат? Мы проводили социологию. Это там вначале были дороги и благоустройство придомовых территорий. Сейчас мы у нас наша республика является получателем одного из самых большого объема финансирования по ремонту дорог. И мы там, наверное, входим в пятерку по объему финансирования. Пока у нас там все по плану, мы с задачей справляемся. Темп по дорожным работам мы набрали довольно-таки существенный. В прошлом году и в этом году у нас большая программа по реконструкции придомовых территорий. В следующем у нас начинается программа по ремонту многоквартирных домов. То есть, в основном вопрос людей тревожит, конечно, общебытовые проблемы. Ну, и хотелось бы отметить, конечно, что вот я сейчас по регионам езжу, вот, в рамках объездов своих, да, там по объектам. Конечно, отмечается, что и недостаток общения с местными муниципальными властями. Ну, вот глава республики сейчас Сергей Иванович Аксенов уже сам пошел во дворы общаться с людьми, давая тем посыл мэрам городов, там, депутатам муниципальных образований, что, коллеги, хватит сидеть в кабинетах, давайте руки в ноги и вперед слушать людей. Потому что, ну, действительно, там, народ хочет иногда просто поговорить и высказать те проблемы, то, что у них наболело. И зачастую это проблемы, которые можно решить одним телефонным звонком. Если мэр зайдет во двор и послушает, что тут мусорка стоит не в том месте, либо парковка. Парковку вот надо расширить на там, 50 квадратных метров, и все. И, там, и двор засияет, и все будут счастливы жить. Есть, конечно, вопросы и по, наверное, по созданию рабочих мест. Это в основном с... Вот, в Северном Крыму, да, где действительно, скажем так, урбанизация этих районов, она, ну, менее мала по сравнению, менее развита, скажем так, по сравнению с центральной частью Крыма. Есть вопросы и по сельской медицине. Вопросов масса, но они, тем не менее, там, год из года решаются, и мы понимаем, как эти вопросы решать. Вопрос только времени. К сожалению, там, за 25 лет... практически ничего не делалось, и нам сейчас делать пятилетку за 3 года.
Да, но это всегда интересно. То есть, вы не в сказке про золотую рыбку, там щелкнуть, да, все сразу стало. Так не бывает в жизни. На все надо время. Ну, то, что граждане хотят сию минуту, так сказать, насущные самые потребности, это понятно. А заглядывая в будущее, что там, что надо в будущем?
Ну, у нас сейчас, наверное, такой один из пилотных проектов. Это строительство причальной инфраструктуры, обновление причальной инфраструктуры и строительство яхтенных марин. У нас стоит задача действительно сделать единое яхтенное. Может быть, конечно, это пока такой условный миф, назовем так, да, но тем не менее мы видим, как развиваются страны там, Европы, страны, там, даже та же Турция, как развивается яхтенный туризм. И это не какие-то там сумасшедшие деньги с точки зрения там, туриста, да, потратить. Это вот мы будем планируем строить более 6 яхтенных марин и 30 портопунктов для того, чтобы связать Краснодарское побережье Черного моря с Крымским, чтобы действительно ввести такую отрасль. Она на сегодняшний день фактически отсутствует. То есть, если мы говорим там, про парусный туризм, то это, ну, условно говоря, там, 20-30-40 миль ты вышел, прошел, потому что нет ни стоянок, ни портопунктов, где можно водой заправиться, там, топливом заправиться. И вот у нас сейчас как перспектива одна из таких важнейших – это как мы видим, это может быть дополнительная точка роста для экономики нашего полуострова. Сейчас разрабатывается технико-экономическое обоснование по стоимости этого мероприятия. Плюс-минус там цифры нам уже понятны. Получим экспертизу и будем обращаться, ходатайствовать в правительство, президенту для того, чтобы изыскать средства для реализации данного мероприятия. Сейчас в Балаклаве все стопали уже с проекта. Проект вышел с экспертизы. Я знаю, что в этом году уже в Балаклаве, Балаклавская Яхтина Марина начнутся строительно-монтажные работы. Поэтому вот это все надо в единый комплекс нам увязать, действительно, чтобы Крым стал поистине круглогодичным курортом.
Вещь полезная. То есть, с одной стороны, для богатых состоятельных граждан эта вещь статусная у меня есть. С другой стороны, масса граждан там на 3-4 дня, на неделю арендовать, поплавать, да, чтобы там понырять.
Причем мы изучили опыт как бы европейских стран, повторюсь, там той же Турции. Это стоимость аренды этой яхты соответствует стоимости аренды там, не знаю, там, на семью 4-звездочного гостиницы. То есть, это не какой-то космос, как мы привыкли.
Да, да, да.
Как мы привыкли жить. Причем там тот же парусник можно с капитаном снять там, не на одну семью, там, на 3-4 семьи. Поэтому это действительно надо как культуру, наверное, отдыха, летнего отдыха, там, туристического отдыха. Нам придется прорабатывать и, наверное, внедрять. Потому что это действительно здорово.
Вещь отличная. Как-то многократно заезжал на фестиваль в Канны. У них там такая же вот марина построена, ну там на период фестиваля там адски дорого, там, по-моему, по 100 тысяч евро берут. Там гигантские эти дуры стоят, где там это гостей
принимают.
Да, да, да. А в целом все уклеено объявлениями. Все вообще. Не можешь купить. Не надо тебе ее покупать. Арендуй, покатаем, отвезем туда-сюда.
Все, что ездит, летает, плавает, нужно арендовать.
Да. Покупка меня все время смущает. Это ж она, ты один месяц покатаешься, а потом
стоит.
11 за стоянку плати, за керосин плати, за все плати. Нет, так не надо. Арендовать гораздо лучше. Стройте побольше. С удовольствием будем приезжать.
Да. Ну и плюс, кстати, вот точка развития. Вот мы тоже с коллегами там обсуждали на одной из, скажем так, стратегических сессий, да, по развитию. Это потенциал по развитию медицинского туризма.
Угу.
Крым, безусловно, со своими климатическими зонами, со своими грязевыми направлениями, он действительно может стать поистине мекой медицинского туризма. Опять же, это четкий план с программой, с источником финансирования. Ну, здесь должен, наверное, даже не источник финансирования, здесь должен, наверное, все-таки бизнес заниматься этим. Наша задача как чиновников и власти – это создать условия для того, чтобы бизнес оперативно реализовывал те или иные проекты. Поэтому у нас все рычаги для этого есть, инструменты есть. Угу. Поэтому всех инвесторов милости просим.
А я бы еще вдогонку сказал. Вот два момента. Поехали в Балаклаву, по дороге обнаружили ресторан под названием «Золотая балка», если правильно помню. Такой прям весь манерный туда-сюда. Там вина отличные, кормят прекрасно. Пищевой туризм, поскольку у вас все специфическое, и вино свое, и еда своя, там сыры всякие и прочее, как он... Неправильно.
Винный
гастрономический.
Гастрономический. Да, винный, да. У нас там винные тропы есть, да, да, под,
да,
Севастополем.
Такое
есть,
количество вот по дороге едешь.
Сейчас это очень модное направление. Сейчас каждый уважающийся предприниматель, ты выше средней руки, должен иметь в Крыму собственную винодельню,
да,
свое шато. И, кстати, между прочим, это набирает популярность.
Так вина отличные.
Опять же, вижу просто по объектам, которые заходят к нам на разрешение на строительство, там сельхозземля 10-15 гектар, и тут шато такое-то, шато такое-то. То есть, ну, действительно, как бы Крым всегда славился своими винами, да?
Конечно.
Ну, там определенными категориями вин, там я насколько читал.
Как везде.
Как везде, да. Поэтому тоже это центр развития, как точка развития.
Да.
Ну, и, наверное, может быть, он не даст такого объема, но с точки зрения каких-то региональных фишек, регионального там развития, это имеет место быть, как, допустим, там бывает по Италии. Вот едешь, я помню, там каждые там 2-3 километра стоит какая-то винодельня.
Это у них
сам еще... хозяин и тебе это вино и принесет, и порежет, и накормит, напоит. Как бы, ну,
это у них это еще культура. Со времен этих паломничество в Святую Землю, когда через Италию там пешком паломники шли. Они там всех непрерывно кормили, эти трактиры, трактирован от слова тракт, то есть это придорожное заведение. Вот. А вдогонку еще как-то раз ехали по Франции, а во Франции есть такой город Канкаль, а в городе Канкале обитают самые вообще лучшие французские устрицы. Устрицы двух типов. Они есть дикие, есть ручные. Ручные – это кого из воды все время вынимают, чтобы они створки закрыли, и она там сидит, ну, чтобы ее вести можно было, куда-то транспортировать. Она закрытая, и от этого расти перестает. Поэтому ручные они вот такие, а которые дикие, ну, их на месте только жрать можно, они вот там…
Понятно, ладони, лапать.
Да, здоровые, да. Ну, так вот, в городе Севастополе мы устриц ели, там побольше, чем в городе Канкале устрицы, откровенно побольше.
У нас это прям... У нас несколько фабрик, у нас в Донузлаве есть фабрика. Ну, не фабрика, про... Ферма, наверное, да, так правильно сказать, по производству устриц. Вот в Коцевеле у нас есть ферма. Более того, недавно в Крыму, два года назад, открыли ферму производства креветок. Да. Причем, ну, не креветок, в нашем понимании, маленьких, как мы их там называем. Усики, да, такой обиход. А прям королевских креветок там завезли, насколько мне известно, там с Китая моллюска. И начали развивать. И прямо сейчас эта креветка у нас в ресторанах, она спокойно продается. Действительно, она ничем по вкусу не отличается. Зачастую даже слаще, чем те же аргентинские или там какие-то чилийские.
Очень
поэтому ищем такие новые креативные точки роста. Поэтому... Ну, все зависит от предпринимательской жилки.
Я вот немного посмотрел, но вот такое лучшее учреждение общепита нашел в городе Ялта, называется ресторан «Чайка». Вот он самый хороший. Оказалось, что это наша Гинза. Туда к вам забралась, да. Надо свои развивать. То есть, где ферма устриц, там явно кабак надо построить, чтобы это был главный устричный кабак.
Нет, да, у нас как бы и качество ресторанов меняется, и тут все, кто, даже кто командировочный к нам приезжает, и кто приезжает просто там друзья, товарищи, ноды, говорят, что с каждым годом сервис, он шаг за шагом растет. Понятно, что в одномоментно невозможно это все наладить. Да. Изменился, как вы правильно сказали, да, там, и качество туриста изменилось, и он стал более платежеспособный, этот турист, и может себе позволить там, принести, заказать бутылку вина, а не принести его в пластиковой бутылке, как это было там ранее.
Поэтому все равно было.
Поэтому в любом случае, если будет спрос, то предложение оно подтянется под этот спрос, под платежеспособный спрос. Вопрос только немножко времени. У нас и были запущены ряд проектов, связанных с индустрией гостеприимства. И сейчас ведутся разговоры о том, что надо это вводить. Как в рамках их профтехучилищ, ну, так называемых, да, допустим, чтобы прямо системно обучать людей для сектора хоспиталити, да, это называется, ну, там, для именно гостеприимства, для сферы ресторана туристского кластера.
Ну, это везде одинаково, как у нас. У нас тут есть такой книжный рынок. Я любитель книжек, прихожу на книжный рынок, подхожу к прилавку, там тетенька расставляет книжки, я вижу книжку, которая мне нужна, отдаю ей 500 рублей, она на меня не смотрит, расставляет книжки. Я говорю, мне можно вот книжечку? Чего вы свои деньги суете? Вы не видите, я работаю. Ну, вот это, чего вы свои деньги суете? Надо учить.
Ну, как бы в целом-то можно говорить долго про Крым, про новые точки роста, про там, перспективные пути развития, экономики, там, здравоохранения. Поэтому приезжайте к нам в гости, своими глазами все посмотрите, мы вам все покажем, дабы вы могли популяризировать нашу республику в интернет-пространстве. Да? Так же?
Да. Отрадно, что есть люди, которые не только словами занимаются, а делают дела. Спасибо, Евгений Константинович. Приедем.
Да.
Спасибо.
До встречи.
Ждите.